Глава 9. Зеленый Марс. Гора Олимп самая высокая в Солнечной системе. Она представляет собой широкий щитовой вулкан в 600 километров диаметром и высотой в 27. Его склоны восходят над горизонтом под углом всего в 5 градусов, зато окружность лавового щита — это почти непрерывный уступ в виде сравнительно круглого утеса, на 6 километров возвышающегося над окаймляющими его лесами. Самые высокие и крутые его участки находятся возле южного выступа, который делит дугу на южную и юго-восточную части. На карте его координаты 15 градусов северной широты, 132 градуса долготы. Там, под восточной стороной южного выступа, можно выйти к каменистой окраине Форситского леса и посмотреть вверх на утес перед собой. Его высота будет 22 тысячи футов. В 7 раз выше, чем Эль-Капитан.
Гора в Калифорнии высотой 2307 метров.
В 3 раза, чем юго-западная стена Эвереста. В 2 раза, чем Дхаулагири. Громадина высотой в 4 мили, полностью закрывающая западное небо. Вы можете себе это представить? Не так-то просто.
«Такой масштаб я даже не могу почувствовать!»
кричит землянин Артур Стернбах, подпрыгивая на одном месте.
«С этого ракурса он кажется меньше, чем на самом деле»,
отвечает Дугал Берг, глядя в бинокль.
«Нет, нет, быть не может».
Отряд альпинистов прибыл караваном из 7 машин. Крупные зеленые корпуса, прозрачные пузыри пассажирских отсеков, толстые шины с увеличенными, пережевывающими пыль протекторами. Водители выставили машины неровным кругом посреди каменистой поляны. Получилось, будто большое ожерелье из изумрудов. Эта заезженная поляна с редкими участками сосен и можжевельника служит традиционным базовым лагерем для тех, кто восходит по южному выступу. Вокруг машин виднеется множество следов шин. Сложенные из камней ветрозащитные стены, наполовину заполненные траншейные туалеты, кучей мусора и нерабочего оборудования. Участники экспедиции, непринужденно болтая, бродят по лагерю и осматривают некоторые из этих артефактов. Мари Уиландс поднимает с земли пару сверхлегких кислородных баллонов. Надписи на них говорят о том, что они использовались в экспедиции, в которой она участвовала более 100 лет назад. Усмехнувшись, она поднимает их над головой и трясет перед утесом, стучит ими друг о друга.
«Снова дома!»
Дзынь-дзынь-дзынь. Последняя машина заезжает на поляну, и альпинисты, которые уже находились в лагере, собираются вокруг. Из машины выходят двое мужчин, и их горячо приветствуют.
«Стефан приехал! Роджер приехал!»
Но Роджер Клейборн не в духе. Его поездка оказалась долгой. Она началась в Бероузе 6 дней назад, когда он в последний раз покинул свой кабинет в доме правительства. 27 лет работы министром внутренних дел завершились ровно тогда, когда он вышел из высоких дверей здания, спустился по широким кремниевым ступеням и сел на трамвай до своей квартиры. Ощущая, как теплый ветер обдувает лицо, Роджер смотрел на засаженную деревьями столицу, которую так редко покидал за время работы в правительстве. И тут ему пришло в голову, что эти 27 лет были для него сплошной неудачей. Слишком много противников, слишком много компромиссов. Вплоть до последнего, на который никак нельзя было пойти. И вот он уже уезжает из города со Стефаном. Уезжает в глубинку, где не бывал 27 лет. Пересекая холмы, заросшие травой и утыканные группками орехов, тополей, дубов, кленов, эвкалиптов, сосен. И каждый листик и каждая травинка словно напоминают ему о его неудаче. От Стефана тоже мало толку, хоть он и боролся за сохранение природы не меньше самого Роджера. Он уже много лет примыкал к зеленым.
«Вот там как раз можно сделать что-то стоящее», настаивал он, поучая Роджера и отвлекаясь от дороги, несмотря на то, что сидел за рулем.
Роджер, который довольно хорошо относился к Стефану, притворился, будто согласен, и уставился в окно со своей стороны. Говорить со Стефаном он предпочитал по чуть-чуть, например, за обедом или игрой в бэтбол. Но пока они ехали по широкой гравийной дороге, пересекая задуваемые ветрами пустоши купола Фарсида, минуя фермы и города в лабиринте ночи, поднимаясь к криволесью восточной Фарсиды, Роджера терзало одно чувство. То чувство, какое бывает у того, кто приближается к завершению долгого путешествия. Будто вся его жизнь была частью этого пути, будто этот путь не закончится до конца его дней, и он теперь обречен вечно странствовать и вновь видеть все свои неудачи и поражения, так и не находя места, где они его не преследовали бы, где он не замечал бы их в зеркале заднего вида. Ехать ему было долго. Потому что, и это было самое худшее, он помнил все. Он отступает на шаг от двери машины, под ногами каменистая почва базового лагеря. Он добавился в список участников в последний момент. Стефан пригласил его, когда узнал о его отставке, поэтому сейчас его представили остальным. Он изображает радушие. В этом он здорово наловчился за годы работы в правительстве. «Ганс!» — восклицает он, приметив знакомую улыбку ореолога Ганса Бетта. «Рад тебя видеть! Я и не знал, что ты альпинист!»
«Не такой, как ты, Роджер, но Маринер излазил, будь здоров!»
«Так...» — Роджер показал на запад. «Теперь собираешься выяснить происхождение уступа?»
«Я и так знаю его происхождение», — заявляет Ганс, вызывая смех остальных. «Но если мы найдем какие-нибудь дополнительные доказательства...»
К группе присоединяется высокая стройная женщина с жесткими щеками и светло-карими глазами. Стефан сразу же ее представляет. «Роджер, знакомься, это руководитель нашей экспедиции, Айлин Мандей».
«Мы уже знакомы», — говорит она, пожимая ему руку.
Опустив глаза, она смущенно улыбается.
«Давным-давно познакомились, когда ты был гидом по каньонам».
Имя, голос, в его сознании всколыхнулись воспоминания, перед глазами пронеслись картинки, и в загадочной памяти Роджера всплыл поход. Когда-то он водил группы по каналам на север. И роман. О да, с длинноногой девицей. Айлин Мандей, да. И сейчас она стояла перед ним. Какое-то время они были в отношениях, вспомнил он. Она была студенткой из Бероуза, городской девушкой. А он слонялся по горам. Долго их отношения не продлились. И с тех пор прошло больше 200 лет. Сейчас в нем вспыхнула искра надежды. «Ты помнишь?» — спрашивает он.
«Боюсь, что нет».
У нее появляются морщинки, когда она щурит глаза и вновь смущенно улыбается.
«Но когда Стефан сказал мне, что ты пойдешь с нами, ну, говорят, у тебя же идеальная память, вот я и решила проверить. Может, это и значит, что я что-то помнила? Потому что я просматривала свои старые дневники и находила там упоминания о тебе. Я начала их писать, когда мне было уже за 80, поэтому о тебе там мало что разберешь. Но я знаю, что мы знакомы, пусть даже я этого не помню».
Она поднимает глаза и пожимает плечами. С Роджером такое случалось далеко не впервые. Его способность вспомнить все, на самом деле, конечно, не так уж и все, охватывала большую часть его 300-летней жизни. И он постоянно встречал и вспоминал людей, которые уже успели забыть его. Большинство находили это занимательным. Некоторых это слегка пугало, но потрескавшиеся от солнца щеки Айлин покраснели. Она будто бы смутилась и в то же время нашла ситуацию немного забавной.
«Тебе придется все мне рассказать», — говорит она, улыбаясь.
«Роджер не в том настроении, чтобы кого-то веселить. Нам было лет по 25». Она присвистывает.
«Да ты и правда все помнишь?»
Роджер трясет головой. Его охватывает холодок, и волнение от нахлынувших воспоминаний вмиг рассеивается. Это был очень долгий путь.
«А мы с тобой...» —
пытается прояснить она. «Были друзьями», — продолжает Роджер, выделяя последнее слово так, что она остается озадаченной. Забывчивость других людей вводит его в уныние, а собственная необычная способность делает его каким-то чудаком, голосом из другого времени.